Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эксперты ООН предлагают провести независимое международное расследование убийства Натальи Истемировой. По каким причинам такое расследование невозможно? Партия «Правое дело» отказалась от участия в выборах в Московскую городскую думу. Почему? В Житомире арестован обвиняемый в убийстве журналиста Григория Гангадзе, чьи имена назвал генерал Пукач в качестве заказчиков этого преступления. Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Убийство в Чечне правозащитницы Натальи Истемировой вызвало в разных странах мира широкую волну общественных протестов и сочувствия в адрес тех людей, которые, рискуя жизнью, работают на Северном Кавказе. Это стало особенно очевидным сегодня. Сошлось сразу несколько событий. Группа экспертов ООН по правам человека в обращении к российским властям предложила помощь в расследовании убийства Истемировой и организацию независимого расследования с участием международных экспертов. В первую очередь эксперты хотят, чтобы их пригласили туда, где работала правозащитница. В Грозный. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко рассказал один из семи экспертов ООН, которые подписали обращение, специальный докладчик Комитета против пыток Всемирной организации Манфред Новак.
Группа экспертов ООН предложила свою помощь в расследовании убийства правозащитницы. Является ли такой шаг стандартной практикой, либо это исключение?
Это не совсем обычная практика, но и абсолютным исключением ее назвать нельзя. Разумеется, ответственность за расследование этого убийства в первую очередь лежит на российском правительстве. С другой стороны, практика показала, что такие убийства, как это, не были по-настоящему раскрыты. Виновные в убийстве правозащитников и журналистов не были привлечены к ответственности. Поэтому, я думаю, подействует только международное вмешательство. Нужно, чтобы было сделано больше. Конечно, в первую очередь речь идет сегодня об убийстве Натальи Истемировой. Но международное сообщество должно также вносить свой вклад, требовать расследований убийств Анны Политковской и других правозащитников. Вот это мы и пытались сделать.
Писали ли эксперты ООН подобные обращения по поводу убийств Анны Политковской или Станислава Маркелова?
Я был приглашен российским правительством в качестве эксперта Комитета ООН против пыток для расследования пыток, в том числе и в Чечне, куда я должен был поехать лично. У меня уже была назначена встреча с Анной Политковской. Она была убита как раз в тот день, когда должен был состояться мой визит в Россию. Всего за несколько дней до этого российское правительство внезапно отозвало свое приглашение. Тогда у меня был шок. Я сразу же написал обращение к российскому правительству, сделать все возможное, чтобы это преступление было раскрыто. К сожалению, этого не произошло. Теперь же те же эксперты ООН, которые в первую очередь занимаются изучением ситуации с правами человека в Чечне, но также в целом в России, направили совместное обращение к российскому правительству, потому что ситуация, по моему мнению, действительно чрезвычайно серьезная.
Какую конкретную помощь вы могли бы оказать следствию?
Мое первое предложение такое. Поскольку Россия уже меня приглашала, то пусть она наконец выполнит свое обещание и действительно пригласит экспертов ООН и позволит им независимо установить факты, изучить ситуацию в Чечне и других регионах Северного Кавказа. Сегодня очень много жалоб находится в Европейском суде. Они должны быть расследованы. Но нет систематизированного представления. Мы хотим посмотреть на поле деятельности правозащитников и журналистов, которые занимались расследованием нарушений прав человека в Чечне и были убиты. И тем самым мы могли бы содействовать российскому следствию в проведении эффективного расследования преступлений. Мы не полицейские, но мы специалисты в установлении фактов нарушений. Мы хотели бы составить объективный, исчерпывающий отчет о ситуации в регионе. Но, кроме того, мы хотим предоставить и наши умения, как расследовать похищения и бессудные казни, чтобы, наконец, победить безнаказанность. Наконец, можно подумать и о том, чтобы прислать опытных специалистов криминальной полиции, если Россия в этом заинтересована.
Получили ли вы ответ на свое обращение?
Нет, пока у нас нет официального ответа российского правительства.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Лондонская газета «Гардиан» сегодня же опубликовала открытое письмо представителей международного правозащитного движения с призывом к российскому правительству найти и наказать убийц и организаторов убийства Эстемировой. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Опубликованное в «Гардиан» письмо под заголовком «Мы требуем справедливого правосудия для Наташи» подписали около 100 представителей правозащитного движения разных стран. «Мы призываем российское правительство, — говорится в открытом письме, — привлечь к ответственности тех, кто убил Наташу Эстемирову, и тех, кто отдал приказ ее убить, а также положить конец убийствам журналистов и правозащитников Российской Федерации. Мы также призываем мировых лидеров потребовать справедливого расследования убийства Наташи и безопасности для ее коллег из общества «Мемориал» в Чечне, а также дать обещание сделать все возможное для защиты работающих в горячих точках журналистов и правозащитников и тех из них, кто выступает от имени жертв, как это делали Наташа Эстемирова и Анна Политковская». Открытое письмо международного правозащитного сообщества по просьбе «Радио Свобода» комментирует известный британский правозащитник Питер Тачел.
У всех нас существуют серьезные сомнения в том, что российское правительство проведет полное и тщательное расследование убийства Наташи Эстемировой. И тем более вряд ли мы узнаем имена организаторов убийства. Причина нашего сомнения состоит в том, что спустя почти 3 года, прошедших с убийства другой журналистки и правозащитницы Анны Политковской, ее убийцы так и не были наказаны. Возникает серьезный вопрос, способны ли российские власти защитить правозащитников и обеспечить привлечение к ответственности их убийц. Известные общественные деятели со всего мира, подписавшие письмо, опубликованное в «Гардиан», отдают должное мужественной работе Наташи по защите прав человека в Чечне, ее протестам против пыток, насилия, похищений людей и убийств, и призывают российские власти найти ее убийц. Причина, по которой это письмо было написано, состоит в том, что и через неделю после убийства Наташи нет никаких результатов расследования этого убийства. Нет никаких действий со стороны российских властей, которые бы вселяли уверенность, что справедливость восторжествует. И это крайне печально. Это письмо преследует целью сделать эти факты достоянием широкой гласности и стимулировать действия российских властей.
Почему ситуация в России вызывает такую озабоченность правозащитников?
За время президентства Владимира Путина и вплоть до наших дней от 60 до 80 журналистов было убито в России. Очень немногие их убийцы были привлечены к ответственности. Настораживает тот факт, что все эти журналисты занимались расследованием коррупции государственных чиновников или нарушений прав человека, санкционированных российскими властями. Нас поражает, что в наше время, в 21-м столетии, убивают журналистов, которые всего лишь пытаются установить истину, причем убивают их целенаправленно. Убийство Наташи Эстемировой – последнее в списке огромного числа журналистов и правозащитников, погибших за последние десятилетия. Нас поражает, что российские власти настолько некомпетентны, если не халатны, в борьбе с этой волной насилия и убийств людей, пытающихся донести правду до общественности, таких как Наташа Эстемирова.
Говорил известный британский правозащитник Питер Тачел. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вечером в среду представители чешских общественных организаций проводят в центре Праги митинг памяти правозащитницы Натальи Эстемировой. Вот что рассказал мне один из организаторов этой акции, чешский общественный деятель Адам Вондра.
Просто очень хотелось как-то выразить сочувствие с людьми, которые остались там за Натальей Эстемировой. Не только близкие люди, но просто люди, которые с ней работали и которые находятся в том же самом напряжении, в том же самом риске жизни. Они на самом деле рискуют жизнью свою. Нам просто хотелось как бы им сказать через там расстояние. Тут люди о них думают, что их поддерживают, что просто о них не забывают, потому что мы понимаем, что ситуация, в которой они находятся, она достаточно тяжелая. Им они на самом деле очень мужественно себе ведут, вот такие люди, какой была Наташа Эстемирова. Они вот продолжают работать и хотели выразить свою поддержку.
К сожалению, это далеко не первая трагедия, связанная с ситуацией на Северном Кавказе. Чехия как-то традиционно с большим вниманием, что ли, относится к тому, что происходит на Северном Кавказе, и гуманитарные работники чешские из организации «Человек в беде» работали в Ингушетии и Чечне. Смерть Анны Политковской тоже отразилась. Здесь в чешском обществе проходили публичные акции протеста. Сейчас вот связанная с памятью о Наталье Эстемировой акция. Почему чехам не все равно?
Ну, есть такой, я бы сказал, исторический опыт. Мы же прекрасно понимаем, что нам люди вот из Запада очень часто помогали в свое время, когда нам вот эта помощь была нужна. Такое понятие, что надо что-то отдавать, но это не только вот это. Есть люди, которые в Чехии, которые очень интересуются Россией и которые с уважением, даже сказал, что с огромнейшим уважением смотрят вот на такие люди, как Анна Политковская или Наталья Эстемирова, которые удивительным мужеством работают в очень тяжелых условиях.
Вы профессионально так или иначе связаны с Россией, у вас хороший русский язык. Что в ваших кругах люди, которые рядом с вами, друзья ваши, говорят о ситуации в Чечне сейчас? Если вообще эта проблема волнует кого-то в Чехии?
Становится как бы меньше и меньше информации доходит. И вот такие акции, они важны тоже для того, чтобы просто опять привести внимание людей к тому, что происходит в Чечне. Потому что вот это далеко не так, как было, скажем, там, в 2000 году, когда война была. И просто очень много информации поступало в настоящее время. Это все-таки поменьше. Они понимают, что, в принципе, Чечня зачищена, что далеко не значит, что там все в порядке. И прям как наоборот, что просто режим Кадырова успел как-то с точки зрения обычной жизни там построить какие-то там дома, и все-таки, ну все равно люди там исчезают, и причем вот такие люди, как Наталья Эстемирова.
И сегодняшняя акция – это только акт моральной поддержки, дань памяти погибшей правозащитницы российской, или вы планируете какие-то практические действия, какая-нибудь петиция в российское посольство, обращение к Путину, к Кадырову?
И мы хотим написать такое письмо короткое в мемориал, в принципе, письмо поддержки, что это имеет, в принципе, больше значения, чем там официальное какое-то обращение, потому что вы сами понимаете, что мы же не Германия. Есть разница в понимании разных стран, и имеет больше смысла как бы поддерживать людей на месте, которые находятся, чем официально прямо как обращаются.
Заявил Радио Свобода один из организаторов акции в памяти убитой в Чечне правозащитницы Натальи Эстемировой, чешский общественный деятель Адам Вондра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Введение религиозного образования в школах и должности армейских священнослужителей обсуждаем с философом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свобода». Итоговый выпуск за среду, 22 июля. Сейчас российская политическая хроника. Партия «Право и дело», как стало известно сегодня, отказалась принимать участие в выборах депутатов Московской городской думы. Это голосование назначено на 11 октября. Такое решение было принято на Федеральном политсовете в Москве в офисе исполкома партии. Причиной стал срыв переговоров соучредителя партии Бориса Титова с партией «Яблоко». На заседании исполкома «Право и дело» побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За участие в выборах проголосовал всего один член политсовета. Его фамилию на брифинге отказались назвать, но добавили, что человек этот очень непростой, говорит сопредседатель «Правого дела» Георгий Бофт.
Мы сделали ошибку, то, что я высказал только свою точку зрения, то, что прорабатывали только этот сценарий всерьез, надо было прорабатывать запасные сценарии, а запасные сценарии у нас не оказались проработаны в достаточной мере для того, чтобы набрать должное большинство голосов не только на Федеральном политсовете, но и в Московской организации.
Изначально планировалось, что предвыборный список «Правого дела» и «Яблоко» на выборах возглавит Борис Титов. Этот вариант устраивал яблочников. Однако в какой-то момент в «Правом деле» заявили, что их кандидат – это председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность», созданного для Организации защиты предпринимателей Яна Яковлева, человек, ранее никак в политике не участвовавший. На брифинге «Правого дела» сегодня Леонид Гозман говорил, что «Яблоко», по сути, отвергло протянутую им руку. Однако, несмотря на срыв переговоров и решение отказаться от участия в выборах, партия ни в коем случае из большой политики уходить не собирается.
Мы говорили о важности московских выборов, естественно, но Россия не сводится к Москве. 135 миллионов человек наших сограждан живут не в Москве. И там происходят важнейшие события. Мы решили обратиться к нашим региональным организациям, это еще одно решение сегодняшнего политсовета, с просьбой понять мотивы решения, которые мы вынуждены будем сегодня принять, и с заверением, что мы продолжаем борьбу в регионах, мы не собираемся уходить с политической арены ни в коем случае.
Борис Титов сегодня обвинял в срыве переговоров только себя. «Это лично моя ошибка», — заявил он на брифинге. При этом, если бы договориться удалось, то свой депутат в Мосгордуме был бы точно.
У нас был очень хороший шанс прохождения. На 100% уверен, что одного депутата, по крайней мере, мы точно бы провели. С учетом той ситуации, которая складывалась, провели бы с очень большой вероятностью двух. И еще одного депутата мы, скорее бы, всего провели по округу.
Присутствующий на совете экс-лидер Демократической партии Андрей Богданов раскритиковал сопредседателей и заявил, что, по сути, эти три человека, Бовт, Гозман, Титов, не советуясь с другими членами партии, пытались вести эти переговоры. Он предлагает назначить лидером списка самого себя.
То, как проходили переговоры по выборам московским, было понятно, что сопредседатели, во-первых, договориться ничего не могут. Ни разу не было вынесено это на Федеральный политсовет, ни разу они не посоветовались с московской организацией, а московская организация, 324 человека заседала в субботу, они выразили поддержку мне, Богдану Андрею. Социология показывала, что из всех электоральных людей, кто есть на сегодняшний день в партии, это Чубайс и Богданов. Поэтому Чубайс очень большой. Рейтинг у Богданова известный 44%, 8,4 рейтинг по Москве. Председатели испугались, и произошло то, что произошло.
Сложившуюся ситуацию комментирует политолог Владимир Прибыловский.
Это решение не от хорошей жизни. Партия «Правое дело», во-первых, в Москве совершенно электоральный нуль. Во-вторых, московскую организацию «Правого дела» контролирует бывшая Демократическая партия России Андрея Богданова, ну, которая последние годы была кремлевским проектом. А что такое «Правое дело»? Это объединение лоялистского, прокремлевского крыла СПС во главе с Гозманом и Чубайсом, вот этой вот партии Богданова и еще одного кремлевского проекта, партия «Гражданское дело» или «Право», уже забыл, как она называется. У них нет никаких собственных избирателей в Москве. Ну, есть, правда, деньги. Яблоку от участия «Правого дела» в этих выборах ни холодно, ни жарко. Если бы «Правое дело» выступило, я даже не думаю, что оно переняло бы какую-то часть электората Союза правых сил, который в Москве, несомненно, был. Потому что, ну, электорат бывшего Союза правых сил, он политически грамотный, и он понимает, что независимая часть Союза правых сил, она ушла в солидарность. А подкремлевская часть Союза правых сил, вот она есть правое дело. Избиратель Союза правых сил или не будет участвовать в этих выборах, или проголосует за Яблоко. Участие правого дела тут, в общем, никакой роли не сыграет. Был проект, что Титов в личном качестве фактически будет участвовать в списке Яблока. У меня нет в данном случае внутренней информации из партии Яблоко, но я почти наверняка уверен, что Титов был нужен Яблоку только как спонсор. У Яблока нет денег на сбор подписи, у Титова деньги есть. При этом Титов, в общем-то, лично человек не скомпрометированный. Ну, и как бы, так сказать, союз с ним электоральной прибавки не дает, потому что Титов никто в Москве в глазах электората. Но если он оплатил бы избирательную кампанию, то почему нет? Но я думаю, что вот просто Титову Сурков это дело запретил. Ну и все. А теперь какой смысл вообще участвовать? Если бы выборы были честные, то Яблоко могло бы получить 15-20% голосов, и это, может быть, до 5 мест.
Говорил Владимир Прибыловский. 28 июля «Правое дело» намерено провести еще один политсовет. На нем будут обсуждать, как действовать партии на региональных выборах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В партии «Яблоко» считают, что именно «Правое дело» – виновник срыва переговоров о совместных действиях на столичных выборах, говорит лидер «Яблоко» Сергей Митрохин.
Ответственность за срыв переговоров лежит исключительно на «Правом деле». Мы согласовали с одним из лидеров партии вариант, который нас устраивал предвыборного списка. В самый последний момент вдруг его соперниками по борьбе за влияние в партии был вброшен совершенно другой вариант, заведомо неприемлемый для нас. Нам предложили какую-то фарсовую конструкцию избирательного списка. Видимо, хотели все это окончательно превратить в какой-то балаган. Мы, конечно, на это не согласились, потому что та мера компромисса, которая нас устраивала, была уже нами определена. Я считаю, что сегодня «Правое дело» приняло единственно правильное решение не участвовать в выборах. Эта организация, по-видимому, еще не сформировалась как политический субъект, поэтому действительно участвовать в выборах им еще рано. Я хочу отметить, что это достаточно мужественное решение, и я его приветствую. Мы говорили о том, что список может возглавить, список «Яблока» может возглавить Борис Титов. Это достаточно известный политик, общественный деятель, один из лидеров российского бизнеса, то есть вполне солидная фигура. Вместо этого нам предложили никому неизвестную кандидатуру, что является, конечно, совершенно другим вариантом. Мы с самого начала намеревались идти самостоятельно, но поскольку были активные попытки стороны Бориса Титова с нами сотрудничать, мы откликнулись на эти попытки, считали, что это было бы полезно. Но, к сожалению, Борис Титов, видимо, не рассчитывал, что против него будут подключены столь мощные силы, что он не сможет одержать верх вот в этой внутрипартийной борьбе, которая развернулась в «Правом деле».
Рассказал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сегодня само «Яблоко» провело конференцию по выдвижению избирательного списка кандидатов в депутаты Московской городской думы. Конференцию столичного отделения. Сейчас у нас в прямом эфире программа «Время свободы». Один из лидеров «Московского яблока» Иван Большаков. Добрый вечер. Иван, закончилось ли ваше совещание? Кто будет кандидатами «Яблока» на выборах в Московскую городскую думу?
Добрый вечер. Конференция «Московское отделение» пока еще не закончилась. Можно даже сказать, что она идет в самом разгаре. В данный момент готовится голосование за выдвинутый список на выборы в Московскую городскую думу. Как ожидается, если конференция Московского отделения это поддержит, список возглавит действующие депутаты Московской городской думы от «Яблока». Это лидер партии Сергей Митрохин и председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович. Кроме того, в списке «Яблока» в общей сложности будет порядка 50 человек. Среди них достаточно известные люди – и правозащитники, такие как Андрей Бабушкин, Валерий Васильевич Борщов, Алексей Арбатов. Плюс будут представители из других организаций, такие как Дмитрий Иванович Катаев, бывший депутат Московской городской думы, достаточно известный человек в Москве, который одновременно является представителем движения «Солидарность» и в РНДС входит. Кроме того, по списку «Яблоко» пойдет один из высших лидеров Московского отделения Союза правых сил Зоя Шаргатова. И, кроме того, в списке «Яблоко» будет достаточно много молодых людей. Это и члены «Молодежного яблока», и члены «Молодежной палаты» при Московской городской думе.
Иван, как вы оцениваете перспективы своей партии выступить на этих выборах, учитывая непростую, так скажем, электоральную ситуацию в столице, в том числе, как часть того, что происходит в России? Сколько вы процентов хотите набрать?
Ситуация достаточно сложная, но тем не менее московские выборы, они сегодня остались такими последними выборами, где хоть что-то зависит не только от самих властей, но и от избирателей, и от непосредственной работы политической партии «Яблоко». Мы на эти выборы идем с отчетом о нашей работе за последние 4 года в Московской городской думе. Было сделано достаточно много. И законодательство, и отстаивание интересов прав граждан непосредственно в районах, в различных конфликтных точках Москвы. И мы думаем, что нам есть что предложить избирателю, и избиратель нас поддержит этим.
Спасибо. Иван Большаков, один из лидеров Московского яблока, рассказал о перспективах выступления своей партии на выборах. Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Алексей Пукач, подозреваемый в убийстве в 2000 году украинского журналиста Георгия Гангадзе, назвал имена заказчиков преступления. Как сообщил на брифинге заместитель главы службы безопасности Украины Василий Грицак, Пукач в ходе допроса также признал свою причастность к убийству. В Астрахани остается неизвестная судьба, по разным данным, 6 или 7 человек, оказавшихся под завалами рухнувшего здания общежития. 4 человека были спасены и находятся в больнице, еще около 50 выбрались самостоятельно. В Хасавюрте, Дагестан, ранен милиционер. Как сообщили в МВД республики, неизвестные открыли огонь по сотруднику милиции на одной из улиц города, пострадавший госпитализирован. В Волгоградской области разбился вертолет Ми-8 компании «Газпром-Авиа». Погибли 6 человек, член экипажа и 5 пассажиров, представители компании «Лукойл», по заказу которой выполнялся рейс. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В Ингушетии в полтора раза вырастет число сотрудников Министерства внутренних дел. Как заявил исполняющий обязанности президента республики Рашид Гайсанов, будут также созданы дополнительные подразделения и службы МВД. По его словам, эта инициатива поддержана президентом России Дмитрием Медведевым. Вице-президент США Джо Байден прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Планируется, что в четверг Байден выступит с речью в парламенте, а также встретится с представителями грузинской оппозиции. Джо Байден прибыл в Тбилиси из Киева. Цель визитов Байдена на Украину и в Грузию – заверить руководство двух стран в том, что наметившееся улучшение отношений Вашингтона с Москвой не нанесет ущерба интересам Киева и Тбилиси. Более 30 боевиков убиты в результате новой операции пакистанских войск в районе долины Сват на северо-западе страны, сообщило сегодня пакистанское командование. По его данным, в ходе операции, проведенной в минувшие сутки, использовалась боевая авиация.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 22 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. В Житомире арестован и уже дал показания обвиняемый в убийстве журналиста Григория Гангадзе генерал Алексей Пукач. Европейский Союз вновь критикует Болгарию за неспособность совладать с коррупцией. Расширены полномочия российских судебных приставов. Напомню, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Российские судебные приставы получили право на обыск и задержание злостных неплательщиков или уклонистов от явки в суд. С вступлением в силу новой редакции федерального закона о судебных приставах их полномочия значительно расширены. Эксперты указывают, что фактически ничего не изменилось, поскольку закон лишь легитимизировал сложившуюся практику. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Новая редакция закона о судебных приставах вступила в силу сегодня вместе с опубликованием текста поправок в «Российской газете». Часть наблюдателей говорит о том, что внесенные изменения дают приставам слишком много полномочий, позволяя им, например, проводить обыски и входить без спроса в жилые помещения. При этом приставы теперь вправе входить в жилые помещения без спроса, если есть достаточное основание полагать, что там скрывается нужный суду человек. Другая часть наблюдателей указывает, ничего нового с нынешней редакцией закона не вводится. По факту эти поправки лишь узаконили то, что делалось раньше несколько иными способами с использованием других нормативных актов, говорит адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Владимир Кадочников.
Часть поправок коснулась ребят, которые сидят в судах. Раньше как делалось? Существовал порядок нахождения в суде, утвержденный председателем суда, где все то, что сейчас внесено в закон, было прописано. Формально, если у тебя есть паспорт, ты вменяемый человек, ты его предъявляешь судебному приставу, чтобы, простите меня, бомжи не шарились по суду. Более того, есть факты нападения на судей. То есть, когда, банально говоря, металлоискатель проверяет себя, тоже абсолютно верно, потому что я, к примеру, знаю по практике областного суда Свердловской области, когда они переехали в новое здание с нормальной защитой, у них стали находить перед вот металлической рамкой в урне заточки и иные предметы, которые можно было убить реально судей. То есть здесь ничего фактически нового не произошло. Далее, по ребятам, которые бегают именно вот в полях. Судебная практика и просто практика в каждом субъекте Российской Федерации, но она общая. Как делалось, к примеру, в нашей области? Пристав 2-3 раза выходил, фиксировал невозможность нахождения в помещении. После этого по согласованию службы судебных приставов, служба судебных приставов обращалась к участковым, вместе с участковым, со свидетелем, под видеокамеру вскрывали, описывали, совершали все исполнительские действия. Никаких проблем. То есть, по факту, ничего особо не меняется.
Адвокат Владимир Кадочников склонен критиковать и позицию некоторых правозащитников, указывающих на то, что с принятием поправок в закон о судебных приставах ставятся под сомнение конституционные права граждан, например, право на неприкосновенность жилища.
Дело в том, что помимо прав у нас есть еще и обязанности. У нас есть обязанность платить по долгам. Есть, к примеру, такая потрясающая ситуация, называется она алиментщики. Это когда те существа, которые гордо именуются мужчинами, заявляют примерно следующее. А я не буду тебе платить деньги на своего ребенка. Кормись как хочешь. И когда теперь более-менее жестко будет относиться к этой категории граждан, они искренне возмущаются и ссылаются, что, знаете, нарушаются наши права на тайну жилища. Ребята, человек, платите. Платите по своим долгам.
Член научного совета при Федеральной службе судебных приставов Владимир Ярков обращает внимание на то, что обыски жилища и другие принудительные меры воздействия в соответствии с новой редакцией закона судебные приставы могут осуществлять только с санкцией суда.
Если посмотреть текст закона, то здесь идет везде речь о суде. Ну, например, вот для осуществления привода лица, который уклоняется от явки в суд, они могут входить в жилые помещения в случае, указанном в постановлении суда. То есть здесь прямо оговорка есть, что должна быть санкция суда. Или для привода лица, который уклоняется от явки в суд, они могут входить в помещения, которые принадлежат другим лицам, также имея в виду, что для этого требуется приказ суда, как раз то, чтобы это лицо было доставлено в суд.
Насколько эффективнее станет работа судебных приставов, с вашей точки зрения, вот с введением этих законодательных поправок?
Проблема ведь заключается в чем? Что судебный пристав, он может найти только то имущество, которое реально существует. Мы не можем ставить в вину службе, когда она не может, допустим, ничего взыскать с компании однодневки, которая создавалась только для того, чтобы провести одну операцию. Или взыскать что-то, получить с банка, из которого собственники его или предприятия заранее вывели все активы и оставили на нем только долги. Поэтому на самом деле проблема исполнения судебных решений и вообще взыскания долгов зависит от решения целого ряда предварительно организационных, правовых, даже где-то политических оснований и предпосылок. То есть так вот говорить, что какими-то отдельными точечными изменениями мы можем это сделать, то это достаточно сложно.
Служба судебных приставов не намерена останавливаться на достигнутом. Сейчас здесь активно обсуждается возможность внесения таких законодательных изменений, которые позволят приставам, например, ограничивать перемещение злостных неплательщиков не только за границу, но и внутри страны, или списывать их долги со счетов, закрепленных за мобильными телефонами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 22 июля. Генерал Алексей Пукач, подозреваемый в убийстве в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе, назвал имена заказчиков преступления. Об этом сообщил один из руководителей службы безопасности Украины Василий Грицак. Генерал-лейтенант Пукач скрылся в 2003 году, а через два года ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве Гангадзе. По версии следствия, генерал организовал слежку и руководил группой офицеров милиции, которые похитили Гангадзе. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ибахненко.
Трое осужденных за убийство Георгия Гангадзе, подчиненные милицейского генерала Алексея Пукача, утверждают, что именно их начальник в сентябре 2000-го задушил журналиста в лесу под Киевом. В прошлом году бывших сотрудников милиции приговорили Николая Протасова к 13, а его коллег Валерия Костенко и Александра Поповича к 12 годам лишения свободы. Этот судебный процесс так и не дал ответы на главные вопросы. Кто приказал следить за Гангадзе, а затем потребовал организовать похищение и его убийство? И почему до сих пор не найдена голова журналиста? Оппозиция тогда обвиняла в причастности к расправе над руководителем интернет-издания «Украинская правда» президента Леонида Кучму и его окружение. После загадочной гибели в марте 2005 года экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, в прокуратуре уверены, что он покончил жизнь самоубийством, цепочка между исполнителями и заказчиками в деле Гангадзе прервалась, и Пукач, очевидно, единственный, кто может ее восстановить. В октябре 2003-го его арестовали, инкриминируя умышленное уничтожение документов, подтверждающих слежку милиции за Гангадзе. Спустя некоторое время генерала, возглавлявшего департамент наружного наблюдения МВД, освободили из-под стражи под подписку о невыезде, и после этого он пропал. В 2005-м Пукача якобы видели в Израиле, однако, как выясняется, все эти годы он скрывался на территории Украины. 21 июля в результате операции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности ключевого фигуранта дела Гангадзе задержали в Житомирской области, и он уже дал первые показания, говорит один из руководителей СБУ Василий Грицак.
Пукач подтвердил свою причастность
к совершению этого преступления и некоторых отдельных должностных лиц, которых мы подозревали по этому делу. Мы уже получили от него много интересных для следствия показаний. По словам Грицака, Пукач обещает показать, где находится голова Гангадзе, и уже назвал заказчиков убийства, имена которых в интересах следствия пока не разглашаются. Узнав об аресте бывшего генерала милиции, премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что теперь надеется на привлечение к ответственности не шестерок, а настоящих заказчиков громкого убийства, продолжающих роскошно жить. Независимый украинский журналист, автор многочисленных публикаций о деле Гангадзе Владимир Бойко, сомневается, что показания Пукача помогут установить реальных заказчиков этого преступления.
Я не вижу вообще никакой связи между задержанием Пукача и перспективой дела Гангадзе. Уж слишком оно заполитизированное. Для процесса необходимо иметь соответствующую доказательную базу. И даже если Пукач кого-то назовет, ну, например, президента Кучму, или, например, бывшего своего шефа Кравченко, от этого же ничего не изменится. Даже если бывший президент будет допрошен в качестве свидетеля. Слишком мало доказательств.
Сам Леонид Кучма в интервью газете «Комсомольская правда» в Украине недавно заявил, что дело Гангадзе, цитирую, «было отлично срежиссировано как изнутри, так и снаружи компании, поскольку кое-кому хотелось видеть Украину не как партнера, а как вассала». Примечательно, что во многом с таким мнением Кучмы согласны его давние оппоненты, говорит депутат парламентской фракции коммунистов Александр Голуб.
Думаю, что от начала до конца это провокация, которая проводилась против Украины, против руководства страны. Ситуация, в которой люди не совсем чистоплотные политически, использовали ее для получения собственных дивидендов каких-то политических, для увеличения количества голосов, для привлечения к себе внимания. Я против того, чтобы нечистоплотные политики на этом зарабатывали себе дополнительные баллы.
Уже звучат предположения, что новый поворот в расследовании дела Гангадзе, как и его предыдущие эпизоды, будет также активно использован некоторыми украинскими политиками в набирающие обороты президентской кампании. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Европейская комиссия сегодня опубликовала доклад о развитии реформ в Болгарии и Румынии в области правосудия и внутренних дел. Появление этого документа ждали в Бухаресте и Софии с обеспокоенностью, поскольку в минувшие годы за недостатки в этих областях обе страны едва не были исключены из Европейского Союза. В документе говорится, что реформы, предпринятые в этих областях, недостаточно эффективны, а организованная преступность остается безнаказанной. Европейская комиссия заявила, что продолжает следить за ситуацией в Болгарии и Румынии. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Софии Татьяны Ваксберг.
Коррупция процветает, а организованная преступность отделывается легкими наказаниями, если вообще дела доходят до суда. Это только малая часть доклада Европейской комиссии о Болгарии, который был опубликован сегодня. Как и Румыния, Болгария находится под постоянным наблюдением Брюсселя в двух областях, где не хватает эффективных реформ. Это области правосудия и внутренних дел. В опубликованном сегодня докладе говорится о том же, о чем и в трех предыдущих, 2007 и 2008 году, что самые тяжелые преступления практически остаются безнаказанными. Еще в прошлом году Европейская комиссия настаивала на том, что в стране не наблюдается политической воли для реального противодействия организованной преступности и коррупции. В нынешнем докладе Европейская комиссия подтверждает это заключение. Авторы доклада отмечают и некоторые положительные элементы развития болгарской судебной системы. Они связаны, например, с расследованиями крупных должностных хищений при распределении средств из европейских фондов. Год назад, после расследований Европейской службы по борьбе с мошенничеством, Болгария была лишена около 500 миллионов евро, которые распределялись в стране по линии европейских фондов. В том числе были заморожены средства по программе в области сельского хозяйства «САПАРТ». Восстановление права на пользование этими средствами было объявлено приоритетным вопросом для будущего правительства. Об этом заявил победитель на недавно прошедших парламентских выборах и будущий премьер-министр страны Бойко Борисов. Доклад Европейской комиссии очень точно укажет на достижения предыдущего правительства, которые нам надо развивать и в дальнейшем. Нам также необходимо вслушаться и в критические замечания и стараться исправить наши недостатки. Иначе у нас не будет оснований настаивать на том, чтобы нам восстановили право на использование европейских фондов. Страна находится в кризисе. По сведениям Международного валютного фонда, снижение темпов экономического роста в Болгарии достигнет 7 или 8%. Живые деньги нам можно получить только по таким европейским программам. Публикация доклада Европейской комиссии совпала с выбором нового правительства страны, которое будет одобрено парламентом в начале следующей недели. Болгарские аналитики считают, что именно поэтому доклад не такой жесткий, как ожидалось. Европейская комиссия в очередной раз стояла перед выбором – наложить санкции за отсутствие видимых результатов или, наоборот, поощрить даже и самые минимальные знаки прогресса. И снова выбор остановился на более мягком подходе. Как говорили не раз представители Европейской комиссии, поддержка более эффективна, чем санкции. Согласно договору Болгарии с Европейским Союзом, при неисполнении рекомендаций в проблемных для страны областях до декабря 2009 года может вступить в силу так называемая специальная статья. Она предусматривает временное приостановление действий европейского законодательства на территории страны вплоть до устранения проблем. Многие аналитики считали, что именно Болгария станет первой страной, в отношении которой будет задействована специальная статья, превращающая страну в получлена Европейского Союза, который, с одной стороны, формально в Союзе состоит, но, с другой, не имеет прав наравне с остальными странами. Но доклад Европейской комиссии сегодня опроверг эти пессимистические прогнозы. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода. София.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» новости средств массовых информации. В одном из районных судов Казани проходит судебный процесс по делу Ирека Муртазина, бывшего пресс-секретаря президента Татарстана. Муртазина обвиняют в незаконном сборе информации о частной жизни Ментимера Шаймиева. Шаймиев на первом заседании суда не появился, но адвокат истца Василия Максудова пообещала, что президент закон нарушать не собирается и приедет для дачи показаний на одно из следующих заседаний. Об этом деле в фигуре бывшего пресс-секретаря Шаймиева рассказывает казанский корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Ирек Муртазин – личность в Татарстане известная и далеко не однозначная. Бывший офицер-политработник, в журналистику он пришел в 1991 году. Работал в редакции газет «Русский Север», «Губернские вести», «Молодежь Татарстана». С 1995 года возглавлял корпункт «Вестей» телеканала «Россия» в Казани. В 1999 году занял должность руководителя пресс-службы президента Татарстана Ментимера Шаймиева. И уже с этой должности ушел в государственную телерадиокомпанию «Татарстан», став ее председателем. В то время это была почти министерская должность. Осенью 2003 года, во время событий в Москве, связанных с терактом в театральном центре на Дубровке, он на своем канале вышел в эфир, где допустил высказывания, которые расценили как проявление симпатии к террористам. Ирек Муртазин был освобожден от должности и с тех пор выступает как оппозиционный журналист и политик, поскольку постоянно баллотируется кандидатом в депутаты различного уровня. В 2006 году была опубликована его книга под названием «Последний президент Татарстана». Здесь, по утверждению автора, он рассказал о некоторых закулисных моментах в высших кругах власти республики. В частности, о том, как Ментимер Шаймиев стал вначале первым секретарем Рескома КПСС, а затем и президентом в 1991 году. Были и другие не очень лестные в отношении власти пассажи. Осенью 2008 года в своем блоге в «Живом журнале» Ирек Муртазин разместил сообщение о якобы смерти президента Татарстана во время его отдыха в Турции. И тогда Ментимер Шаймиев написал заявление в суд, обвинив Муртазина в клевете, вспомнив заодно и про ту самую книгу. Тогда прокуратура республики на него и было заведено уголовное дело. Перед Новым годом Муртазин сообщил, что был избит возле своего дома. По его словам, на автостоянке к нему подошли двое неизвестных и начали молча избивать бейсбольными битами, а потом попытались задушить. Лев Жаржевский, известный казанский независимый журналист, считает, что Муртазин, который вначале пел дифирамбы власти, а потом, когда был отстранен от всех высоких должностей, в одночасье превратился в оппозиционера, по меньшей мере, неискренен.
Теперь ему делают рекламу. Потерпевший Шаймиев делает все, чтобы имя Ирека Муртазина было на слуху, и что его репутация борца за правду и свободу слова была общепризнанной, так сказать. У меня же нет особых симпатий ни к обвиняемому и ни к потерпевшему. Они друг другу стоят, я считаю.
В Кировском районном суде Казани прошло предварительное слушание по делу бывшего пресс-секретаря президента Татарстана. Его обвиняют в незаконном сборе информации о частной жизни президента Татарстана, клевете на Ментимера Шаймиева и разжигании розни по признакам социального неравенства. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Муртазин считает судебный процесс интригой чиновников из окружения президента, не верит в честное судебное разбирательство, опасаясь за свою безопасность. Об этом он заявил в интервью обозревателю «Радио Свобода» Риму Гильфанову.
Это Татарстане объективного рассмотрения ждать этого дела не приходится. Речь идет о деле, где потерпевшим проходит руководитель республики, президент Татарстана. Поэтому то, что сейчас происходит в Кировском районном суде, назвать судом у меня язык не поворачивается. Это имитация судебного процесса. В принципе, сегодня... Татарстан, как и вся Россия, в общем-то, интегрированная в мировое экономическое пространство, в мировое политическое пространство. Понятие репутации в западном мире для них это не пустой звук. И они пытаются все-таки изобразить, хотя бы соблюсти какие-то приличия, показать, что вот есть внешние признаки соблюдения всех процессуальных процедур. На самом деле о них говорить не приходится.
Как вы думаете, почему они решили дело-то до суда довести?
Я думаю, Шамиева кто-то из ближайшего окружения уговорил. Никим Шарипович, давай напиши заявление. Мы типа ИРЭК нагнули уже. Жену уволили, отца уволили, там подвели, тут сам травлю организовали. Все, он готов, он сломается, он приползет на коленях, и ты великодушно отзовешь свое заявление. Все будут довольны, мы закроем дело. Не получилось. Как говорю, на меня неоднократно выходили и говорили, покайся, напиши письмо Шамиева, так и так, что я неправ, там, неправильно писал там книгу, там, сожалею. Делаю это. Шамиев тут же отзовет заявление, он милосердный. Я говорю, нет, ребят, не за что каяться. Мне прокурор республики открытым текстом говорил, Амир Хатильев-Карадеевич приглашал его, говорил, говорит, давай покайся. Никитин Шарипович, он великодушный, он простит. Никитин Шарипович, благодаря своему окружению ближайшему, которое вот его научило, подсказало, посоветовало, убедило возбудить на отношении меня уголовное дело, оно, в принципе, заставило Шамиева встать в колею, с которой он не может свернуть.
Если Кировский суд сейчас не оправдает вас, какие будут ваши дальнейшие шаги?
Конституционная инстанция, надзорная инстанция, Москва, Страсбург. Единственное, что, чего я опасаюсь, может получиться так, что у меня не будет физической возможности реализовать это право на обжалование. Потому что нет человека, нет проблемы.
Судебный процесс по делу бывшего пресс-секретаря президента Татарстана Ирака Муртазина. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Сотрудница Российской национальной библиотеки в Петербурге Елена Герасимова завершила исследование знаменитого книжного собрания Вольтера, приобретенного императрицей Екатериной II. Результаты этого исследования шокировали многих экспертов. Несколько тысяч томов появились в собрании позже, при Николае I. Только теперь появилась возможность увидеть и оценить собрание великого философа таким, каким его получила Екатерина. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Библиотека Вольтера, насчитывающая 6814 томов, является национальным достоянием России. Правда, когда Екатерина II решила купить ее, французский посол попытался помешать, объясняя, что это достояние всей Европы. Но Екатерина парировала его доводы изящной фразой: «Нет никакой необходимости сохранять книги Вольтера в стране, в которой не нашлось места его могиле». Покупая библиотеку у племянницы знаменитого вольнодумца мадам Дени, она не поскупилась, уплатив за них 135 тысяч ливров и еще бриллиант. И меха. Сделка была целомудренно оформлена в качестве дара мадам Дени России. Собрание уникально не только потому, что его характер отражает практически исчезнувший тип человеческого сознания, сознание энциклопедиста, но и потому, что на полях 2000 томов сохранились собственноручные пометы Вольтера. Оказывается, знаменитое «Если бы Бога не было, надо было бы его придумать» тоже родилось на полях одной из книг во время чтения, как и многие другие крылатые фразы Вольтера. Сколько пышных слов произнесла Екатерина по поводу книг самого Вольтера. «Хочу, чтобы они служили образцом, чтобы их изучали, чтобы выучивали наизусть, чтобы души питались ими. Это образует граждан, гениев, героев и авторов. Это разовьет 100 тысяч талантов». Но при Николае I библиотека Вольтера была закрыта для посетителей до начала нового царствования, да и, будучи открытой, вряд ли образовала граждан и героев. И вот теперь сотрудница Российской национальной библиотеки Екатерина Герасимова, сравнив переплеты и изучив каталоги Жанны Луи Ваньера, личного секретаря Вольтера, пришла к выводу, что несколько тысяч изданий появились гораздо позже при Николае I.
Рассказывала Татьяна Вольская. Авторский метод Герасимова подтвердили многие исследователи, однако не всем выводы библиографа представляются убедительными. Экспертизу оценивает главный библиотекарь библиотеки Вольтера Ольга Симбирцева.
Госпожа Герасимова, она в первую очередь говорит о переплетах, что она по переплетам определяет принадлежность книги к той библиотеке или к другой библиотеке. Какими-то архивными документами она не мотивирует эти свои утверждения. И нам кажется, что это не совсем правильно, потому что переплеты могли быть изменены, переплеты могли переделываться, книги читаются, переплет может прийти в негодность, ну, понятно. Она утверждает, что 2000 вот точно принадлежат Вольтеру, потому что на этих книгах имеются пометы Вольтера, то есть точно эти книги Вольтер держал в руках. Но, естественно, и остальные книги принадлежали ему. Есть научный каталог, изданный в 1961 году вместе с Академией наук, где в конце приводится около десятка книг, которые ошибочно занесены в библиотеку Вольтера. То есть, конечно, возможны какие-то еще книги не принадлежат именно Вольтеру. Такое вполне реально, потому что книги перевозили, когда Екатерина их купила и разместили в Зимнем дворце. Затем из Зимнего дворца они были перемещены сюда, в Императорскую публичную библиотеку в 1862 году. И какие-то, может быть, могли быть, ну, не потери, а просто перемещения. Но это, естественно, не такое количество книг. Она говорит о переплетах, не Вольтеров. То есть не свойственных тому времени для французского переплета. Можно говорить о том, что какие-то книги Вольтеру не принадлежали. Но для того, чтобы утверждать уже окончательно, для этого нужно просто провести большую работу. И работу не только с переплетами, но и с архивными документами.
Ольга Симбирцева из библиотеки Вольтера. А теперь о своем исследовании рассказывает библиограф Елена Герасимова.
Мои исследования последних 15 лет, мой исследовательский опыт продемонстрировал, что Екатерина, в свое время приобретшая 9 коллекций, это были коллекции Галиани, Бюшинга, Николаи, Беатрицева, ее бывшего супруга, Александра Ильича Ланского, Щербатова, князя Михаила Михайловича, Дидро и Вольтера, знаменитые коллекции. Вот все эти коллекции имеют владельческие переплеты, ну, естественно, за исключением коллекции Вольтера. Но, с другой стороны, наличие 8 перечисленных групп книг позволило установить, что в самой коллекции Вольтера присутствуют книги из вот этих коллекций. То есть они ими и были замещены недостающие экземпляры, которые были утрачены, очевидно, в царствовании Александра I. А сама методика возникла в те времена, когда я занималась реконструкцией великокняжеских собраний XIX века. То есть тех собраний, которые априори сразу же были распроданы после революции, и документы уничтожались целенаправленно, связанные с их хранением, описи, каталоги и так далее. Поэтому существенную роль здесь играет, конечно, реконструкция девиза и исследование внешнего облика самих книг, как, по сути дела, архивных источников. Конечно, само содержание книги по-прежнему остается чрезвычайно важным и очень информативным. Но помимо книги как некого вместилища, некого содержания, существует еще книга как артефакт, который носит следы ледования в различных хранилищах, следы принадлежности тому или иному владельцу, следы, в конце концов, читательских планет. И все это умелый взгляд может прочитать достаточно легко.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были петербургские библиографы Елена Герасимова и Ольга Симбирцева и моя коллега Татьяна Вольская. Проведена экспертиза книжного собрания Вольтера. Вот так обстояли дела в среду 22 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» провели продюсеры Оксана Пани и Лина Ширяева. Микрофоном с вами в этот вечер был Андрей Шар. Я прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы крайне обеспокоены похищением американского солдата.
Если нам придется уйти, Афганистан станет добычей движения «Талибан» с ужасающими последствиями.
Ничто не даст России большую безопасность, чем основанное на настоящей дружбе и доверии отношения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.